Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, за ту работу, которую производит Он в духе и в жизни каждого из нас. Иисус, мы верим, что помазание Твоего драгоценного Духа мы уже обогатили всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно уже пребывает в каждом из нас лично. И это несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Спасибо Тебе за Твой Дух, который действует в нас могущественно. Снимаем всякое бремя и всякое ярмо царства тьмы. Духом Твоим помоги каждому из нас следовать за Тобой, различая голос Твой, и выполняя все задания, которые Ты определяешь для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за это благословенное послание, послушание Господу. Мы благодарны Тебе за то, что оно помогает каждому из нас навести в своей жизни порядок, расставить правильно приоритеты и устранить всякую суету. Иисус, мы верим и ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим, и Дух Твой да сокрушит всякое бремя и твердыню тьмы в душе каждого слушающего во имя Иисуса. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог правильно понять и принять все то, о чем он будет слышать прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за Твой Дух, который прямо сейчас будет служить каждому слушающему, и да будет снято всякое бремя, всякое ярмо. Я прошу, Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, чтобы слышали голос Твой, следовали за Ним, и чтобы воля Твоя исполнялась во всей полноте. Я принимаю помазание, и я ожидаю и благодарю Тебя, Господь Иисус, что никто из слушающих не останется прежним. Я ожидаю и благодарю Тебя за то, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой драгоценный Дух, за действие Твоей силы, за те способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют в духе каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы рассматриваем с вами тему класса славы. И как я уже отметил, что основная цель этого класса – это донести послание послушания Господу. И еще кое-что хочу отметить сразу в аспекте этого, этого послания. Каждый из нас, рождаясь свыше, рождается для чего-то. Давайте я это объясню в более простой форме. Каждый из нас даже до того, как был рожден свыше, придя на эту землю, не пришел, потому что папа и мама встретились. Даже до рождения свыше ваше появление на земле, оно было в соответствии с Божьим расписанием. Другое дело, вы появились или воплотились, но при этом вы имели греховный дух или дух, отделенный от Духа Божьего. Поэтому ваше воплощение или появление, оно не внесло конструктивных изменений на земле. То есть на земле появился еще один дух, который был отделенный от Бога. При этом этот дух, находясь в непослушании, был проклят. Рождение свыше не принесло в вашу жизнь что-то новое или ранее неопределенное для вас. Рождение свыше сделало для вас доступным знать волю Божию. Или рождение свыше предоставило вам возможность исполнить то, для чего вы пришли на эту землю. То есть рождение свыше – это как вход, приготовленное Богом. Следовательно, следующий этап после рождения свыше – это ревность о том, чтобы исполнить свою миссию. Ревность, чтобы исполнить волю Божию. Другое дело, что опять-таки мы родились свыше, и кто-то сфокусировал наш фокус внимания на какие-то многие вещи. Я не говорю, что они не важны, но я говорю, что они важны и для чего-то также. То есть очень важно знать правила и уставы, которые существуют в церкви. Но они опять-таки для чего-то также. Очень важно знать духовные законы. Но они опять-таки для чего-то также. Очень важно знать все о вере. Но она опять для чего-то также. То есть все, что существует и открывается нам Духом Божьим, открывается для чего-то. И я верю, что у всего, что открывается сейчас каждому из нас, есть одна цель. Чтобы каждый из нас мог исполнить то, для чего мы пришли на эту землю. Давайте я еще кое-что обозначу. Смотрите, на сегодняшний день каждому из нас доступно знать общую волю Божию. Мы с вами уже говорили о том, что общая воля Божия представлена в Божьих драгоценных обетованиях. Общая воля Божия. То есть каждое Божие обетование доступно каждому рожденному свыше, как участнику завета с Богом. То есть вы состоите в завете с Богом? Да. Значит, вам доступна общая воля Божия. То есть в отношении общей воли Божией достаточно, чтобы вы родились свыше через Иисуса. Если Иисус ваш Господь, то вам доступна общая воля Божия, представленная в Божьих драгоценных обетованиях. Усвоили. Это несложно запомнить. Общая воля Божия. Но вот то, чего здесь нет, это индивидуальная воля Божия. То есть здесь не представлена ваша миссия. Здесь не представлено то, для чего вы воплотились. Здесь этого нет. Есть ваше послушание перед Богом через общую волю Божию. Но отвечать вы будете за индивидуальную. Вы скажете: брат Олег, я вот здесь что-то путаюсь. Послушайте, общая воля Божия открывает нам огромное количество разных духовных благ. Это духовные дарования, это снаряжение, это сверхъестественная защита, это служение ангелов и многое-многое другого открывает нам общая воля Божия. Но она открывает это нам для того, чтобы было полностью реализовано индивидуально. То есть все, что вам доступно через обетование, имеет вполне определенную цель, чтобы индивидуальная была реализована. Конечно, то, о чем я сейчас говорю, это больше уже относится к определенной зрелости. То есть дети Божии очень сильно фокусируют свое внимание на общую волю Божию. Поэтому в большей степени, приходя к Богу с огромным списком, я называю это обойный список нужд, дети Божии очень увлечены этим вопросом, как восполнение своих нужд. И я могу вам сказать точно, для сатаны это очень важно. Потому что если вы увлечены очень долго обойным списком своих нужд, то через какой-то период времени вы по-любому станете непослушны Господу Иисусу. Если вас интересуют только ваши нужды или то, что важно для вас, оно важно для Господа. Но если это интересует только вас, то есть огромная вероятность, что через какой-то период времени вы будете абсолютно непослушны Господу. А как только вы непослушны Иисусу, все, вы уже доступны для действий сатаны. Давайте еще я кое-что объясню в этом вопросе. Я думаю, что это поможет вам просто привести в порядок. Я ничего абсолютно нового не говорю. Общая воля Божия доступна вам через Божие драгоценное обетование. Через общую волю Божию вам доступно какой-то период времени, а мы называем это периодом времени, когда в благодати Божией мы имеем возможность как духовно возрасти, так и привести в порядок многие сферы своей жизни. Это прекрасный период времени. Мы называем это период младенчества, мы называем период это формирование, период созревания. Это прекрасное время, когда вы с помощью Божьих драгоценных обетований можете как знакомиться с Божьей благодатью, знакомиться с применением веры, знакомиться с работой Божьих обетований, знакомиться с духовными законами. То есть это прекрасный период. Но в этом периоде нельзя оставаться всегда. Потому что все, что вы здесь узнаете, вы узнаете с определенной целью. Чтобы когда наступит день вашего входа в послушание Иисусу, все это вы могли применить для этой цели. То есть это уже другой период. Нельзя оставаться всегда здесь. Возможно, вы уже так увлеклись этим периодом, просто жизни в обетованиях, просто жизни в применениях духовных дарований, что вы давно испытываете на себе сильное давление царства тьмы. И не можете понять, по какой причине оно происходит, хотя вы ходите на собрания, ходите на ячейки, ходите, молитесь. А вот царство тьмы в вашей жизни – царство тьмы. Основная причина, почему царство тьмы еще так активно в жизни некоторых детей Божьих, это потому что они вопрос послушания Иисусу не рассматривают как базовый для своей жизни. Мы с вами уже говорили о том, что в период грехопадения человека основное, что стало основанием для свободного действия сатаны, это непослушание. И это по сей день остается именно так. Вот сегодня у нас 15-й урок, и мы сегодня начинаем рассматривать, я бы сказал так, не очень интересную тему, но в нашем изучении тоже важную тему. Сегодня мы поговорим с вами о том, откуда взялось непослушание Богу. Откуда оно взялось? Давайте я еще кое-что обозначу в целом по нашему материалу. У нас нету цели загнать вас в угол и обличить ваше непослушание. Основная цель этого послания – это чтобы каждый рожденный свыше имел четкое и ясное разграничение в понимании, чем послушание не является – и чем оно является. Когда вы знаете, чем послушание не является, то это не значит, что вы этого не применяете. Но вы никогда не рассматриваете это как то, что идет вам в зачет послушания. Как я уже говорил о духовном законе даже сеяния и жатвы. Стократный урожай абсолютно не говорит о том, что вы послушны Господу. Стократный урожай говорит о том, что вы послушны закону. Как и служение в духовных дарованиях. Если бесы выходят, это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что вы послушны Господу. Это говорит о том, что бесы послушны имени Иисуса. И есть многие такие моменты, которые, проявляясь, рожденные свыше по младенчеству своему, думают, что о, это показатель моего послушания Господу. Нет. Абсолютно нет. И на предпоследнем уроке мы говорили о том, что даже применение веры не является показателем послушания. Мы говорили о том, что через применение веры проявляется слава Господа, но не ваша. Интересный момент, да? Когда вы применяете веру, проявляется слава Господа, но не ваша. А Бог, Отец, ожидает проявления вашей славы. Вашей миссии. Слава Богу, что через веру нам доступно служение Иисуса. Господство Иисуса, слава Иисуса. Но Иисус пришел в своей славе, чтобы каждого из нас слава реализовалась. То, что проявляется слава Иисуса, так поверьте, это слава Иисуса. И это не значит, что это ваша слава. Слава Богу, что через вас прославляется Иисус. Но отвечать мы будем за то, что мы реализуем. Возможно, оно немножко звучит конфликтно, но на самом деле оно не конфликтно. Потому что каждый из нас пришел на эту землю с определенной миссией. Всякий раз, когда я попадаю на пасторские молитвы, в определенных ситуациях мой дух просто негодует. Негодует, когда верующие начинают молиться за покаяние правительства. Когда верующие начинают молиться за то, чтобы правительство менялось. Хотя в Писании уже написано, что смирится народ мой. И если народ смирится и обратится от худых путей своих, то он исцелит правительство. А как раз фокус держит туда. И когда-то Дух Божий показал мне, как они, находясь в непослушании, могут молиться за чье-то послушание. Это даже невозможно. Потому что работает закон, что посеет человек, то и пожнет. Если непослушны вы, то будет непослушны и вам. Просто, ясно и понятно. А когда вы обратитесь от худых путей своих и будете послушны мне, то будут послушны и вам. Это просто. Поэтому всякий раз, находясь на таких молитвах, естественно, я не то, что там нахожусь в противостоянии, в несогласии с ними, но я молюсь о другом. Я молюсь в первую очередь о том, чтобы то, для чего я пришел, чтобы я был в этом послушен. Я верю, что если я приду к необходимому уровню послушания, то и мои молитвы о послушании кого-то, они будут работать. Потому что изучая Ветхий Завет и рассматривая события Ветхого Завета, я увидел, что всякий раз, когда народ Израиля был в непослушании, против них все восставали. Как только они обращались от худых путей своих, смирялись, Бог смирял всех в округе. И это идет и идет красной чертой. А вот мы дошли до Нового Завета, и всем кажется, что Бог стал другим. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Другое дело, брат Олег, это же Ветхий Завет. Я понимаю, Завет ветхий, но Бог тот же. Хорошо. Я делаю такие отступления, потому что есть побуждение. Это просто. И на сегодняшний день, хоть и создается впечатление, что послушным быть тяжело. Мы говорили с вами, что ваш ум, покамись он имеет хоть какие-то, знаете, присутствия мудрости земной, стремиться к послушанию не будет. Потому что тот порядок ценностей, который мы называем мудрость земная, душевная, бесовская, он фокусирует внимание на другие ценности. Искать в уме послушание Господу бесполезно. Его там просто нету. Поэтому ожидайте то, что у вас появится желание, я говорю о постоянном желании, о постоянном поиске быть послушным Господу никогда не... Это бесполезная трата времени. Ваш ум, контактируя с проклятым миром, всегда фокусирует ваше внимание на второстепенные вопросы. Опять-таки, он делает это неосознанно. Это не то, что давайте его побьем, давайте его накажем. Он так устроен. А уже вопрос контроля вашей души, смирение вашей души. Это ваш труд. Мы с вами рассматривали в одной из тем, что Господь Иисус смирил себя. Возможно, вы не обращали никогда на это внимание, но Дух Божий обратил мое внимание. Чтобы смирять, вначале надо не хотеть. Скажите, Иисус не хотел быть послушным Отцу? Он всегда хотел быть послушным Отцу. Он говорит, я делаю только то, что вижу Отца. Возникает вопрос, зачем ему было себя смирять, если он всегда хочет быть послушным? Тогда возникает следующий вопрос, что он смирял? А что он смирял, хорошо видно, как в Гефсиманском саду. Что он смирял, видно и в других стихах из Писания, где он прямым текстом говорит со своей душой. И что мне сказать Отцу, доминует меня чаша сия? Это все я говорю к тому, чтобы вы понимали, что единственное, кто постоянно фокусирует ваше внимание на вещи или на ценности, которые идут вразрез с послушанием, это содержимое вашего ума. Это то, с чем придется в основном работать. И, кстати, с этим работает и сатана. Единственное, к чему он пока еще имеет хоть какой-то доступ в вашей жизни, это ваши органы чувств. Если вы научитесь органы чувств не рассматривать как что-то, что может вас вести, то она буквально теряет всякий доступ к вам. В Писании написано, живущие по плоти или органами чувств, видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать, Богу угодить не может, потому что Бог их на сегодняшний день не будет использовать так, как многим детям Божьим кажется. Ваш дух есть светильник Господень. И ваш дух, он является тем, посредством чего или через что Бог хочет вести. Именно ваш дух всегда желает быть послушным Господу. Поэтому, если вы хотите достигать послушания, то только через дух, не через душу. А душу надо постоянно смирять. Хорошо. А теперь переходим к 15-му уроку. Сегодня мы будем говорить с вами о том, откуда взялось непослушание. Удивительный урок. Я даже не представлял, что он будет такой интересный. Мы сегодня будем говорить о сути греха. Только не с позиции сути греха, с позиции многим известным. Потому что в нашем уме уже сформировано некое представление о грехе, исходя из грубых грехов. То есть, если я спрошу у брата, что такое прелюбодеяние? Он скажет, грех. Если спрошу, что такое кража? Он скажет, грех. Если я скажу, что такое убийство, это грех. То есть это те формы грехов, и я могу целый перечень дать, которые у любого рожденного свыше спросить, что такое грех, он скажет, что такое грех. Но если я спрошу, а что лежит в основании всех грехов? А что подпитывает любой грех? А на чем базируется каждый грех? То тут может вызвать это сатана, это дьявол и все что остальное. Давайте я вам прочитаю те определения грехов, которые распространены в христианских кругах и которые ничего о сути греха не говорят. Вот так оно действительно выглядит. Читаю. определения. По сути дела, по причине этих определений сформировалось достаточно, скажем так, узкое представление о том, что такое грех, а следовательно и все остальное вытекало от этого и формировало, соответственно, также. Грех. Определение. Три определения дам, какие существуют, они сильно повлияли на формирование даже взглядов, рожденных свыше, на то, что важно и что не важно. Грех. Действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с прямыми или косвенными нарушениями религиозной заповеди. Реже нарушение деноминационных морально-этических правил, норм и установленных в обществе. Это христианское определение, чтобы вы понимали. Знаете, иногда верующим нравится умничать. И они настолько умничают, что сами даже запутываются. Другое определение греха. Грех – действие, совершение которых наносит вред человеку, прежде всего его душе. Это, кстати, очень распространенное определение. Третье определение. Грех – поступок, нарушающий заветы Бога, его предписания, данные в священных книгах или толкованиях его жрецов. Даже так. Я сейчас не буду читать вам все возможные определения, но все равно, сколько бы вы их ни прочитали, я могу вам сказать точно, вы не найдете ни одного определения греха, которое бы раскрывало его суть. Потому что в большинстве случаев определение греха давали те люди, которые то ли не рождены свыше, а если рождены свыше, то деноминация уже настолько повлияла на их ум, что даже формирование каких-то определений они делают не исходя из того, как оно выглядит в Писании, а исходя из того, как примет этот синедрион их местный. Хорошо, а теперь я прочитаю вам о сути греха в одном из толкований древнееврейского взгляда на слово «грех». Оно наиболее содержательно и наиболее соответствует тому, что произошло в Эдемском саду. Потому что именно в Эдемском саду произошло событие, которое мы назвали потом грех. То есть вы не можете рассматривать суть греха, рассматривая события уже после Эдемского сада. Потому что если вы рассматриваете события после Эдемского сада, вы рассматриваете следствие или верхнюю часть айсберга. Но вы не рассматриваете само сердце, саму суть. Вот как это звучит в древнееврейском толковании. И чаще всего звучит именно так. Послушайте. Промах – непопадание в цель. Промах или непопадание в цель. Вы скажете, а что здесь вообще можно взять? В чем суть? Вообще суть сокрыта в слове «цель». Потому что древнееврейское толкование слова «грех» говорит о том, что есть что-то определенное, Богом приготовленное. А буквально оно говорит о Божьем плане. То есть, когда Бог сотворил человека, Он не сотворил его для стихийной жизни, хаотичной жизни. Он приготовил для него путь. И мы знаем по Писанию термин «путь жизни, по которому тебе идти». То есть Бог приготовил путь. Это как на нашей руке, это как в нашем теле. Каждый орган выполняет свою миссию. Каждый человек, приходящий на землю, он приходит с определенной Богом миссией. А Бытие 1, 2 глава, это те главы, которые как раз раскрывают Божью мудрость. То есть Адам, когда он пришел на землю, он пришел с определенной миссией. Он пришел с миссией стоять во главе рода человеческого. То есть фактически Адам на первый период времени выполнял миссию Господа. То есть все вопросы, которые должны были совершаться на земле, они должны были совершаться в согласовании Адама. Потому Иисус назван последний Адам. Потому что потом со временем на Иисуса была передана миссия, которая в свое время была возложена на Адама, но Адам не смог ее понести. Это я раскрываю некоторые моменты. Поэтому, если посмотреть на древнееврейское толкование или означение слова «грех», а именно промах, непопадание в цель, оно говорит о том, что суть греха – это отклонение от чего-либо Богом определенного. Суть греха – это отклонение от чего-либо Богом определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. То есть, если я говорю грех, я должен сразу затронуть тему миссии. Еще раз услышьте это. Если я говорю слово грех, я должен затронуть миссию. А если я хочу дать кому-то определение или понимание греха, то я должен сделать ударение на Богом определенную цель. Потому что вы не называете собачку больной, если у ней на спине всего лишь два пятна. Она хромает, она не выглядит здоровой. И вы делаете ударение на болезнь, поэтому и делаете ударение на то, что она больная. Хорошо, давайте поговорим немножко о грехопадении. Вы сейчас кое-что интересное увидите. Опять-таки мы будем говорить из Бытия 2 главы. Потому что там начинаются определенные события, которые впоследствии мы называем с вами грехопадение. Прочитаем. Бытие, 2 глава, 3 глава. Будем читать из 3 главы. А потом перейдем ко 2. Там мы кое-что увидим. Бытие, 3 глава, 1 стих. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Давайте здесь остановимся, потому что здесь есть один из моментов, который, если мы сейчас упустим, дальше нам не совсем будет понятно, о чем идет речь. Даша, можно выключить кондиционер? Читаем. Кому именно Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю? Читаем Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека». Давайте определимся, кого? Адама. «И взял Господь Бог человека, Адама, женщина еще не была сотворена, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Давайте здесь рассмотрим слово «хранить». Оно все связано с грехом, во всяком случае с пониманием греха. Слово «хранить» буквально означает, слушайте внимательно, пресекать любые действия кого-либо, которые идут вразрез с тем, как Бог уже сказал или скажет. Дашенька, можешь попросить, чтобы люди там не громко разговаривали за дверью? Еще раз. Когда Бог сказал человеку хранить его, он тем самым возложил или обозначил, что миссия человека, человека миссия, это следить за тем, чтобы в Эдемском саду, как и в жизни человека, не происходило ничего, что идет вразрез с тем, что Бог уже сказал или еще скажет. Ой, дай Бог, чтобы вы это услышали. То есть человек – это как продолжение Божьего промысла. И Бог помазал и поставил человека, чтобы человек наблюдал за тем, чтобы все шло в соответствии с Божьим планом. Как в его жизни, так и в окружении всего. Бог сказал хранить. И Бог, чтобы человек мог хранить, также сказал такую фразу в отношении человека. Да владычествуют они. Потому что для того, чтобы хранить, надо владычествовать. Следовательно, мы можем сказать, что оберегать землю и свою семью от всего, что идет вразрез с волей Бога, было одной из задач, которая входила в миссию человека. Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. То есть, кто должен был оберегать землю, как и свою семью, от любого уклонения от Божьего плана? Адам, человек. Хорошо. А теперь послушайте внимательно. Оберегать или хранить – это не то, что было как предложение Адаму. Это была его миссия на земле. Послушайте внимательно. Это то, что делает человека человеком, так как это его миссия. Что делает корову коровой? Скажите, если корова не дает молока, вы можете назвать ее корова? Бычок. Вы скажете на нее любое слово, но если она не дает молока, то корова это лишь визуально. На самом деле вы уже рассматриваете ее больше как мясо, потому что толку с нее все равно никакого. Я хочу, чтобы вы поняли, что когда Бог сотворил человека по образу своему подобию, он сотворил дух господствующий. Он не просто сотворил дух, он сотворил дух господствующий. И пока дух господствует, он есть тот, кто он есть. То есть миссия духа человека – это господствовать. А если он не господствует, он не есть тот, кто он есть. То есть корова, корова пока дает молоко, курица – курица, несушка. Пока миссия, она дает яйца. Если она этого не выполняет, там бульон, а здесь шашлык. Дай Бог, чтобы вы эти простые истины услышали, потому что это так просто на самом деле. И открывается суть греха, по сути дела, к которому подходим. Читаем дальше. «И заповедал Господь Бог человеку, то есть Адаму, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Буквально слово «смертью» я сейчас сильную трактовку давать не буду, но буквально оно означает, что в тот день ты будешь отделен от моего присутствия в своем духе. Это и есть определение слова «смерть». Возникает вопрос, послушайте меня внимательно. Зачем Богу говорить те слова «смертью умрешь», если в Эдемском саду нет никого и ничего, чтобы могло спровоцировать человека на грех? Возможно, вы не обращали, опять-таки, на это внимание. Но мне было очень интересно, почему Бог это сказал. Он это сказал из учета того, что он сотворил личность, которая будет жить вечно. Скажите мне, в период жизни вечно может произойти что-то, что спровоцирует человека на ошибку? Конечно, это же вечно. Поэтому Бог простирается своими словами вечно. А не в какую-то неделю, на месяц или на два. Вечно. Потому что он сотворил личность с правом выбора, с правом на ошибку, на период вечности. Поэтому Бог сразу обозначил, что если вы когда-либо в вечности сделаете это, то мне придется оставить ваш дух. Когда Адам находился в Эдемском саду, находился в присутствии Бога, бытует такое мнение, что Адам постоянно испытывал на себе искушение. Это тоже, опять-таки, эта мудрость, которая исходит из ума. Адам никогда не был искушаем, пока не появился искуситель. Для того, чтобы хотеть то, что нельзя, послушайте, вы должны знать, что нельзя. И кто-то вас должен побудить к тому, чтобы вы это захотели. Пока вас никто к этому не побуждает, вы этого и не хотите. Для того, чтобы понять, насколько листик белый, нужно положить рядышком черный листик. Вот то же самое в Эдемском саду. Чтобы пришло искушение, должен был появиться искуситель. Иначе искушения нет. Появился искуситель, появилось и искушение. Только тогда возможно искушение. И мы сейчас пошли с вами к очень важному вопросу. В чем именно был искушен Адам? Мы потихонечку подходим к содержанию уже самого греха. Читаю. Бытие, 3 глава, с 1 по 4 стих. Со 2 по 4. «И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плоды деревьев, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Да, в случае падший дух ставит под сомнение всю волю Божию, которая была сказана. Вопрос к вам. Послушайте, очень важный вопрос. Адам слышал разговор Евы с падшим ангелом? Да. Давайте здесь несем ясность. Скажите мне, вот представьте себе, в этой аудитории абсолютный свет. Абсолютный свет. Если в этой аудитории появится хоть немножко тьмы, вы сможете ее заметить?
Нет.
Почему? Да. Сразу заметите, потому что абсолютный свет. Если хоть немножко тьмы, вы сразу ее заметите. Это как вот чистый листик бумаги. Поставьте здесь точку, вы сразу заметите. Это все равно, что как в вашем теле. Вот вы хорошо себя чувствуете. Вот вас уколи где-то в самый мизинчик, вы сразу почувствуете. Потому что было до этого все хорошо. Это если болит все тело, то коли вас, не коли, болит все. Вы знаете, когда болит зуб, вы все остальное не чувствуете. Потому что ваш ум весь с болью занят. Послушайте, Эдемский сад, абсолютное присутствие Божие, появление любого противоположного существа не могло быть незамечено. Не могло быть незамечено. Адам знал, что появился кто-то не тот. Адам знал, что этот кто-то не тот использует тело змея. Адам знал, что этот кто-то разговаривает с его женой. Я вам хочу сказать точно, он все это знал. Это очень важно в нашем изучении. Поэтому Адам знал. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Послушайте, то, что сказал мне Дух Святой, когда я работал с настоящим материалом. Я прочитаю. Если бы Адам сделал то, что он должен был сделать, скажите, а что он должен был сделать? Храни. Храни, слышите, у него было задание, храни. Послушайте внимательно. Адам, как только что-то появилось инородное, он был тут же прореагировать. Сразу. И то, что я сейчас говорю, я не говорю с позиции, давайте вот только это в жизни Адама. В Библии нам представлены, как выглядят благословения, и в Библии нам представлено, как выглядит проклятие. Если в вашей жизни есть что-то из проклятий, вам нужно реагировать. Если вы не реагируете, вы ведете примерно себя так же, как Адам в Эдемском саду. Вы понимаете, что это что-то нехорошее, но вы спокойно к этому относитесь. Это ненормально. Хотя даже ваш, понимаете, ваш ум, да, действительно, ваш ум как бы спокойно относится к проклятиям, потому что он сам насаждает такие ценности. Но вы как дух. Вы знаете, что такое свет, и знаете, что такое тьма. Вы не должны спокойно реагировать на тьму. Вы должны реагировать на нее. Еще раз читаю. Если бы Адам сделал то, что он должен был сделать как человек, он бы не приступил завет или запрет Бога. Если бы он сделал. Падение человека произошло по причине того, что он не делал то, что должен был делать. Не был тем, кем был сотворен быть. Не выполнял возложенную на него миссию. Просто не выполнял возложенную на него миссию. А теперь давайте я соединю это в общем. По какой причине пал архангел Люцифер? Архангел Люцифер пал тогда, когда он захотел быть тем, кем он быть не может. По какой причине упал Адам? Адам упал тогда, когда он не стал быть тем, кем он должен быть. Еще раз объясню, чтобы вы просто понимали. Это просто. Когда архангел Люцифер решил стать тем, кем он быть не может, в эту же секунду он упал. Когда человек не стал быть тем, кем он должен быть, тут же упал. Я могу вам сказать, на сегодняшний день ничего не поменялось. Всякий раз, когда вы не становитесь тем, кем вы должен быть, вы переживаете падение. Другое дело, что вы настолько привыкли к проблемам, что очередная новая проблема рассматривается с вами уже в проекции хуже, знаете, из двух зол выбираю меньшее. Что значит из двух зол выбирать меньшее? Это ложь. Вы не рождены свыше для зла. Но в вашем уме, знаете, есть проекция. А, вчера было хуже. Причем здесь вчера было хуже? Поэтому, когда приходит проблема, мы, в общем, берем ее в проекции, бывало и хуже, и, в общем-то, к этой проблеме относимся с терпением. Нельзя. Когда вы не реагируете на то, от чего вы искуплены, вы не делаете то, что вы должны делать. Вы не становитесь тем, кем вы должны быть. Вы человек, и ваша изначальная позиция – господствовать. Господствовать над всем, от чего вы искуплены. Архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем он быть, как ангел, не может. А человек пал, так как он не стал быть тем, кем он должен быть. Теперь я еще раз перевожу с древнееврейского значения. Грех – это промах, непопадание в цель или не делать то, что должен делать. Если вы не делаете то, что вы должны делать, фактически вы уже грешите. Грех – это непослушание человека уже определенному Богу. По отношению к человеку грех, грешник – это тот, кто делает что-либо, идущее вразрез с установленным для него Божьим планом. Следовательно, послушен кому-то другому. Что такое непослушание? Это послушание чему-то противоположному. Что такое неверие? Это вера во что-то противоположное. Поэтому все люди послушны. И то, чему вы послушны, всегда даст о себе знать в плоде. Все люди, живущие на земле, кому-то послушны. Римлянам 6:16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание праведности. И если учесть, что человек не суверен своим духом или не может быть вообще никому не послушным, то из этого исходит, что непослушание человека – это движение в противоположную сторону или сторону кем-то определенным другим. Давайте вот к чему мы подходим. Для того, чтобы быть непослушным Богу, надо быть послушным кому-то другому. Вот и все. То есть все, что предложил сатана, он предложил быть послушным ему. Как альтернативу, как вариант другой. Это говорит о том, что любого человека, который не делает того, что должен делать, можно назвать грешником. Послушайте меня внимательно, я верю, что это сейчас прольет свет. Если вы не знаете, для чего вы пришли на эту землю, и какой у Бога для вас план, лично для вас, то есть огромная вероятность, что вы рассматриваетесь как грешник. Подождите, брат Олег, я рожден свыше, я верю в Иисуса. И слава Богу, что милость Его никогда не перестает быть. Но мы живем в последнее время, мы жнецы последнего времени. Поймите, к нам другое отношение. В отношении нас есть ожидание, что мы, как жнецы последнего времени, сделаем несравненно больше, что делали до нас. А для того, чтобы это сделать, каждый должен занять свое место. А чтобы занять свое место, вы должны знать свое место. Опять этот материал не направлен на то, чтобы загнать вас в угол. Этот материал направлен на то, чтобы вы возревновали, а на ревности к этому Дух Святой поможет вам это все узнать. Это как бы основная цель. Это говорит о том, что любого человека, который не делает того, что должен делать, можно назвать грешником, а его действие – грехом. То есть согрешить, значит приступить к кем-то установленную волю или правило, или устав, или закон. Цель всего, что исходит от сатаны, сейчас послушайте особенно внимательно, отвести человека в сторону от воли Божией или сделать его непослушным. Вся система этого мира направлена на то, чтобы люди делали то, что Богом не определено для них делать. Вся система работает на это. Если вы ищете снаружи вероятность того, что вы найдете в чем быть послушным, то вы в непослушании. Ответ на ваше послушание или в чем быть послушным находится в вашем духе. Дух человека – светильник Господень. И Дух Божий наставит вас на всякую истину. Как я уже говорил о том, что представление о грехе у рожденных свыше сформировалось, исходя из явных грехов. Но первый грех, который лег в основание строительства царства тьмы, это непослушание. Он таковым, кстати, и остается. Давайте я вам приведу удивительный пример. Читаю из 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Там написано. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы знаете этот стих. И слава Богу, что у нас есть такое обетование, которое позволяет нам, в том случае, если мы согрешаем, прийти перед Господом, исповедать свой грех, покаяться, получить свое прощение. И что дальше? И дальше жить, как живем. Послушайте. Я могу... Не, конечно, мы здесь умные. Слава Богу. В большинстве случаев, когда рожденный свыше согрешает, он приходит перед Господом, исповедует свой грех, кается в нем, принимает свое прощение и живет дальше, как и жил до этого. В большинстве случаев. Я просто хочу, чтобы вы поняли. В большинстве случаев. Это здесь вы уже как бы понимаете, потому что я потихонечку подвожу вас к разным сторонам понимания. А в большинстве случаев человек согрешил, понял, что он согрешил, покаялся перед Господом и продолжает дальше жить так, как он жил до этого. Он не меняет как бы вопрос базового греха, его не касается. Хочу задать вам такой вопрос. Он очень провокационный, поэтому не торопитесь. Читаю вам вслух, как он задан был мне. Сколько грехов перед Господом Иисусом сделал Савву, прежде чем встретился с ним на дороге в Дамаск? Сколько грехов? Я думаю, что считать вам нет необходимости, так как вы рядышком с ним не находились. Вот. Но он сделал очень много грехов. Послушайте, вы такого уровня даже грехи не делали. Он вообще был рецидивист, серийный убийца. Он убивал, причем убивал не преступников, а убивал верующих. То есть он убивал всех тех, которые шли вразрез с взглядами фарисеев, книжников, первосвященников. Он тех людей убивал. А теперь читаем, что произошло по дороге в Дамаск. Савл же, еще дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующему учению, то есть Иисуса, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». А теперь будьте внимательны, потому что то, что Савл говорит дальше, исходит из его понимания, что важно для Бога. Савл прекрасно знал, что важно для Бога. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Скажите мне, какие из грехов Савл исповедует перед Господом? Не, ну тут мы не видим перечисления. Единственный грех, который исповедует Савл перед Господом, это непослушание. И один грех, слышите? Один. Вы знаете, что после этой молитвы Иисус ему вообще никогда ничего не вспоминал. И он говорит на основании этой молитвы, что благодатью Божией я есть тот, кто я есть, и я не причинил никому вреда. Я это говорю все к тому, что у нас есть представление, что если я не исповедую еще какой-то грех, если я еще что-то забыл или упустил, то пока вы в непослушании, вы все упустили. Вот есть какие простые моменты. Пока вы находитесь в состоянии непослушания, лично ему, вероятность того, что вы будете вспоминать все грехи, вам придется вспоминать все. А сколько вы их вспомните? Послушайте внимательно. Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надобно делать». Вот и все. Что сделал Иисус? Для того, чтобы вывести Савла из непослушания, он завел его в послушание. Вот и все. Встань и иди туда, куда тебе будет сказано. Что сказал Савл? Что повелишь делать? Встань, иди, тебе будет сказано. Скажите, Иисус поменялся? Это так просто на самом деле. Господь Иисус, чтобы вывести Савла из всех соделанных им грехов и вел его в послушание тому, для чего именно сотворил его Бог. Знаете, какой Дух Святой задал мне вопрос? Может ли рыба грешить? Хороший вопрос, да? Очень духовный. Может ли птица грешить? И еще был перечень ряд животных. Может ли дерево грешить? А как вы думаете, почему рыба грешить не может? Видите, какие разные пошли предположения. Потому что рыба не может уклониться от возложенной на нее миссии. Вот и все. То есть не может уклониться. Все. Она не грешит. Единственное, кто может уклониться от возложенной на него миссии, это был человек. Вы скажете, подождите, а Люцифер? Это вообще у Бога есть три ангела: Гавриил, Михаил, Люцифер. Те, которые обладали какими-то степенями полномочия, а именно которым давалась возможность о чем-то рассуждать, но не поступать. Мы сейчас не будем, это отдельная тема. Вот. А единственное, кто может отступить от Богом определенного пути, это человек. И теперь я вам читаю из послания к Римлянам, 8 глава, 19 по 22 стих. «Ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Подождите, ожидает откровения в чем? Вообще все творение ожидает, что люди станут теми, кто они есть. Вот и все. Когда вы станете тем, кто вы есть, то вокруг вас всем станет сразу хорошо. Когда вы есть тот, кто вы есть, вокруг вас нет суеты, вокруг вас нет беспорядка, вокруг вас нет свободы дьявола, вокруг вас дьявол ничего не может сделать, потому что вы есть тот, кто вы есть. Знаете, когда кафедра, она есть тот, кто она есть, то ей и пользуются. Как только она перестает быть тем, кем она должна быть, она не представляет никакого интереса. И вокруг нее одни бардак и уборка территории. Ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь или творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Почему это все происходит? Потому что те, кто должны стать теми, кем они должны стать, они на сегодняшний день пока не стали. Вы скажете, подождите, но мы же рождены свыше. Рождены свыше для чего? Чтобы быть послушными. Поймите, послушание – это не есть что-то, что как бремя возложено на нас. Послушание – это часть нашей жизни. Потому что когда мы послушны, я есть тот, кто я есть. Послушным быть легче, чем быть непослушным. Чтобы быть непослушным, вам придется прилагать огромные усилия, тратить огромные средства. Чтобы быть послушным, вам просто нужно идти за ним. Это намного легче. Хорошо, прежде чем мы перейдем и будем рассматривать источник непослушания, или откуда оно берет свое начало в жизни каждого рожденного свыше, я хочу немножко поговорить о стратегии сатаны, как он действует. В отношении рожденных свыше. Мы только в отношении их будем рассматривать. Давайте еще раз кое-что я помню. Что такое грех в свете Писания? Это когда человек делает то, что Бог не планировал для него делать. Вы понимаете, что грех имеет сторону индивидуальности. Давайте я вам кое-что объясню. Допустим, я собираюсь ехать в Днепропетровск. И я планирую, потому что Бог мне сказал туда поехать и провести там служение. Вдруг подходит брат и говорит: брат Олег, можно с вами поехать в Днепропетровск? Я говорю: хотите, езжайте. То есть для меня эта поездка есть послушание Господу. А если он едет и не вопросил Господа, то для него эта поездка не послушание. То есть послушание или грех, или не грех имеет свою индивидуальную сторону. Просто опять-таки мы так не рассматривали. Мы думали, что если ты делаешь добрые дела, то ты молодец. Ну подождите, бесов изгонять – это добрые дела? Молиться за исцеление – это добрые дела? Пророчествовать – это добрые дела? А эти люди стояли среди козлов, а Иисус сказал: я вообще вас никогда не знал. В Божьих глазах добрые дела – это дела, которые делаются под Его волей. Я думаю, что нам потихонечку нужно к этому идти. Конечно, можно занимать позицию просто прихожанина, захожанина, но все равно мы предстанем пред Господом. Я верю, что Иисус хочет прийти за славную церковь, церковь, в которой каждый знает свое место. И не делает все подряд, что можно делать. Да, есть младенцы, которые какой-то период времени, они готовы делать все подряд. Но нельзя всем оставаться младенцами. Должны быть те, которые приходят перед Господом и знают, что им делать. Когда я говорю эту тему, я понимаю, что я вас провоцирую и подвожу к тому, чтобы вы поговорили с Иисусом. А когда я вам говорю, поговорите с Иисусом, я еще больше раздражаю вас в вашем уме, потому что вы почти с ним не общаетесь. Ну, это послание, такая задача. Возбудить вас, ревность о том, чтобы общаться с Господом. Иисус сказал, мои овцы знают голос мой. Вопрос, чьи вы овцы, определяется тем, чьим голосом вы ведомы. Если вы не знаете голос Иисуса и не общаетесь с Ним, то насколько вы Его овцы? И в целом вы сами можете определиться для себя, где вы проводите время, на злачных пажитях или долине смертной тени. Посмотрите на свою жизнь, и вы можете уже дать какие-то определения в целом. Брат Олег, а если я нахожусь в долине смертной тени, то что мне? Там написано, что призови имя Господне, Он выведет тебя оттуда. Потому что даже если я пойду долину смертной тени, и там он не оставит меня. Но не надо туда ходить без него. И с ним туда ходить не надо. Выходите оттуда. А если вы будете слушать глаз Господа, то будете на злачных пажитях. Но опять-таки на злачных пажитях с какой целью? Для того, чтобы вы состоялись, реализовались. Хорошо, давайте рассмотрим немножко и поговорим о стратегии сатаны в отношении верующих. Это тоже очень важная часть. Падшее ангельское существо, о котором мы говорим, это Люцифер. В данном случае сна, дьявол, как вы его назовете. Он не является в классе духовных существ выше человека. Он находится намного ниже уровень, а после рождения свыше базнословно намного ниже. Для того, чтобы сатана мог что-то сделать в жизни человека, ему нужно обязательно его согласие и его участие. Еще раз обозначу. Для того, чтобы сатана мог сделать что-то в жизни рожденного свыше, ему обязательно надо его участие, его согласие. Я имею в виду человека. Но, естественно, никто из рожденных свыше, достаточно мудрых, никогда не скажет сатане, сатана, что ты хочешь, чтобы я сделал? Никто не сделает. Поэтому сатана для того, чтобы рожденный свыше сказал или сделал что-либо, из того, что даст ему свободу действий, сна оказывает давление. Оказывает давление, используя свои 5 инструментов. Это скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Это инструменты, которые используются с целью, чтобы человек, рожденный свыше, своими устами или своим поступком сказал или сделал что-либо из того, что дает ему доступ. Мы называем эти инструменты, их проявления, иногда таким словом, как обстоятельства. Брат Олег, ну вы знаете, так сложились обстоятельства. Подождите, у каждых обстоятельств есть начало их формирования, и есть конечная цель. Если вы будете внимательны к тому, как формируются обстоятельства, то вы можете заметить, что они не формируются стихийно, они всегда закономерно формируются. Другое дело то, что вы так реагируете на обстоятельства, идете их на их поводу, так в этом и цель. Потому что над вами можно господствовать через обстоятельства. На сегодняшний день дети Божии иногда настолько подвержены обстоятельствам, что реально слово «господствующий дух» к ним не подходит. Поймите, если в вашей жизни господствуют обстоятельства, то есть огромная вероятность, что вы грешите, потому что когда вы господствуете, вы есть тот, кто вы есть. Когда вы под влиянием обстоятельств, вы, значит, не влияете на происходящее. Есть возможность, опять-таки, каяться. Еще раз вернусь к падшему духу. Сатана сам по себе ничего в вашей жизни сделать не может. Естественно, он не может взять и вывести вас, и отвести в сторону от Божьего плана. Но что он может сделать? через обстоятельства, используя 5 инструментов: скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение, богатство, другие пожелания, оказывать на вас давление в какой-то из сфер духовной, душевной, телесной, финансовой или общественной, оказывать давление в какой-то из, чтобы вытеснить вас, как? Через слова или поступки. Когда вы начинаете говорить вслух что-либо под давлением или поступать как-либо под давлением, в соответствии с давлением, то сатана получает к вам доступ. Почему? Потому что вы обязательно будете действовать в непослушании. В непослушании. Давайте возьмем так. Если у вас начинает болеть голова, это не значит, что вы заболели. Это может быть вполне провокация. Я не говорю, что это всегда провокация. Я говорю, это может быть вполне провокация. И эта провокация имеет вполне четкую цель. Чтобы вы своими словами сказали то, что вы чувствуете. Вы никого не обманываете, вы говорите правду. Но у вас есть странное побуждение всегда это приукрасить и добавить какое-то слово. Это слово может быть «вечно», это может быть слово для приукраски. «Всегда». Это может быть слово «на погоду». Знаете, некоторые говорят, меня на погоду всегда голову так крутит, просто крышу рвет. И смеется. Ему смешно. А в общем-то, сатана уже достиг своей цели. Я просто некоторые беру такие термины. Но если под давлением вы произносите вслух то, что вы чувствуете, то это как раз и есть стратегия. Потому что слабому сказано, какая бы слабость у тебя не была, какую бы слабость ты не испытывал, ни в коем случае не вздумай сказать это. А что же говорить? Говори, я силен. Брат Олег, если я вообще ничего не понимаю, что вы говорите, то что мне говорить? Слава Богу, понимаю все. Особенно в начале, в середине и в конце. Понял, все понял. Когда вы так будете действовать, по сути дела, вы блокируете. Блокируйте воздействие на вас сатаны. Да, это какое-то время будет выглядеть очень странно. Но с другой стороны, праведной верой жив будет. А вера называет несуществующее, как существующее. Потому мы вообще безумны Христа ради. Мы вообще странно себя должны вести по отношению к этому миру. И это нормально, когда верующий подходит другому верующему. Давай согласимся, что юность моя обновляется подобно орлу. Потому что что-то хрустеть начинают уже кости. Надо уже что-то менять. А вот. И он говорит, давай соглашаться, конечно, что юность твоя обновляется подобно. Вот это нормально. Это нормальный процесс. А если он подойдет и скажет, о, ты знаешь, наверное, я уже старею. А тот говорит, да, это видно. Если двое согласятся, теперь процесс старения пойдет намного быстрее. И это кому на руку? А послушайте, а ведь он даже еще Божий план не начал выполнять. Вы же понимаете, какая цель вот этих всех глупостей. А теперь представьте, вот этому суповому набору, извините меня за это грубое слово, теперь скажи, собирайся и езжай туда, и проведи там 3 служения. После 2-го служения будут молиться за него, а не он за людей. Потому что он уже не в силах будет вообще что-то сделать. А мы жнецы последнего времени, нам пожинать миллионы людей. То есть на нас еще больше ложится. А теперь подумайте, что бы вы сделали, если вы были сатаной по отношению к этой группе, которой пожать миллионы? Вы бы побуждали их говорить на себя такое, чтобы они потом из дома выйти даже не могли. И побуждали их делать бы такое, чтобы это было непослушание стопроцентное. В целом, вы можете иногда такую проекцию выводить. Еще раз отмечу. Сатана без вашего участия, без вашего согласия в вашей жизни ничего не сможет сделать. Но ваше согласие или ваше участие он достигает через давление. Оказывая давление через обстоятельства, используя свои 5 органов чувств. Если вы будете внимательны к органам чувств и не позволять своему языку произносить вслух все, что вы переживаете и чувствуете, а будете использовать обетование, чтобы выступить против этого, то сатане будет намного сложнее вас достигать. Естественно, привести вас в непослушание будет еще сложнее. Потому что вы никогда открыто не высказываете то, что он просит вас сказать. Ну скажи, что болит. Ну скажи правду, не обманывай. Ну скажи, что у тебя денег нет. Подумай, если ты скажешь, что они у тебя есть, а тебя будут просить одолжить. Потому скажи правду, у меня нет денег, и вообще их не бывает. Ты что, вам нарисуй? И у меня опять зарплаты дали меньше. И хочется, знаете, хочется, чтобы пожалели тебя, посострадали. А мне вообще не знаю, когда заплатят и заплатят ли. И как бы думаете сострадание выжить. А на самом деле вы опутываете себя словами уст своих. На самом деле вы входите в непослушание вашему Господу. О какой миссии может идти речь? О какой миссии может идти речь? Я вам некоторые маленькие моменты обозначаю, чтобы вы понимали, что грех, который так часто рассматривают, а я не украл, а я не прелюбодействовал, а я не ворую. Но то, что вы произносите, то, что идет вразрез с волей Божией для вас, это тоже грех. Есть грех к смерти. Да, это грех не к смерти. Но в целом, впоследствии, он может привести и к смерти. То, что вы говорите, я вообще ничего не понимаю. Да, это грех не к смерти. То, что вы на себя призвали немощь и склероз, это грех не к смерти. Но это вследствие может привести к смерти. Хорошо, еще кое-что хочу обозначить из стратегии сатаны. Сатана действует в сфере чувств. Еще раз. Сатана действует в сфере чувств. То есть через 5 органов чувств. То вы всегда знаете, что он действует. Здесь нет ни одного человека, который бы не знал, что сатана действует. Брат Олег, я его не вижу, но вы его чувствуете. Как вы думаете, кто побуждает вас сказать то, что идет вразрез со Словом Божьим? Бог? Нет. Это уже даже понятно. Я могу вам сказать точно, любая мысль, которая приходит в вашу голову, которая хоть как-то идет вразрез с записанной волей Божией, не от Бога. Наверное, от меня. Вы не суверенное творение. Все, что происходит или приходит, оно не ваше. Вы помещены были на землю, которую сотворил Бог. У вас вашего ничего нету. То есть мы постоянный пользователь. Что? Подождите, брат Олег, я же личность, да? Вы постоянный пользователь, чтобы то, чем вы пользуетесь, преобразовывать в что-то лучшее или в что-то в наихудшее. Один человек взял закон электричества и сделал его электрический стул. Все, что он сделал, он просто что-то переделал во что-то. Но фактически он ничего нового не сделал. Закон электричества, дешевая энергия, благословение. Но под руководством мудрости земной человек сделал его электрический стул. Ядерная энергия. Вообще дармовая энергия. Но с него сделали атомную бомбу, теперь боятся даже вообще его использовать, эту энергию. И есть много таких моментов, которые, в общем-то, просто перекручены. Перекручены. Сна действует в сфере чувств. И 5 органов чувств – это то, посредством чего он на сегодняшний день вообще кого-то достигает. Если вы научитесь контролировать свои органы чувств и не позволять своим устам выпуливать все, что вы сразу чувствуете, то вы научитесь одерживать над ним победу. Это поймите, это не так сложно. Это один раз, второй раз, третий раз. А в вопросе реализации призвания это гиперважно. Это гиперважно. Послушайте внимательно. Любые действия сны всегда направлены на то, чтобы вы были непослушны Господу. Всегда. Сна никогда не действует так, чтобы вы при этом были послушны Господу. Любые его действия направлены на то, чтобы вы были непослушны. Но чтобы быть непослушным Господу, нужно быть послушным Ему. Значит, он использует органы чувств для того, чтобы подвести вас к послушанию. Послушанию Ему. Все, что я сейчас говорю, оно направлено в первую очередь на то, чтобы у вас сформировать правильный взгляд на грех. То есть, если рассматривать грех в контексте Писания, это когда вы делаете то, что Бог вас не просил. Это когда вы делаете то, что он не планировал. Почему человека бьет током? Сам по себе закон электричества приносит благо. Но когда человек в отношении закона электричества поступает неправильно или нарушает закон, он грешит в отношении кого? Закон электричества. У закона электричества есть обратная связь. Мы называем это короткое замыкание, мы называем это по-другому. По сути дела, это грех. Это работа греха, разрушение. То есть, если человек приступает к закону гравитации, прыгая с 9-го этажа, он грешит. И у греха есть последствия. Разрушение тела. При этом человек сам по себе, человек как дух, не погибает. Просто что он теряет тело. Я это все показываю к тому, что отношение к греху должно быть другое. Абсолютно другое. Грех для нас, людей, это не быть тем, кто вы есть. Вот и все. Пока я не есть тот, кто я есть, я нахожусь под влиянием греха. И чтобы быть свободным от греха, как сказал Иисус, вот идет сатана, а во мне ничего не имеет. Потому что я не делаю то, что он мне говорит. Все? Вы скажете, брат Олег, такое возможно? С Духом Святым возможно все. Но в первую очередь вы должны этого захотеть. Если в молитвенной комнате вы приходите со своими обойными списками, которые никогда не закончатся, то вас очень сложно привести к послушанию. Но если вы приходите в молитвенную комнату, и подобно Савлу, идущему в Дамаск, начинаете, Господи, что повелишь делать? И хотя бы немножко подождите, что он вам скажет, что он повелит сделать. Запишите его просьбу. То я думаю, что с этого начнутся основные реформы вашей жизни, свободы от сатаны. Для того, чтобы быть свободным от сатаны, все, что нужно сделать, это быть послушным Господу. Все. И я могу вам сказать точно, когда вы будете послушны Господу, даже те молитвы, которые вы еще не успели сделать, в вашей жизни начнутся уже реформы. Ищите прежде Царство Божье. А вы знаете, как вообще в контексте Писания звучит этот стих? Я с вами поделюсь. Ищите прежде, чтобы в вашей жизни царствовал Бог. Потому что когда Бог царствует, все остальное приходит вместе с Богом. Бог никогда не приходит пустой. Его присутствие – это полнота всего потребного. Ищите прежде, чтобы он царствовал. Тогда все остальное вместе с ним к вам приложится. Естественно, что царствование Богом в нашей жизни может только в случае, когда вы послушны ему. По-другому никак не получится. А когда вы ищете Царство Божьего, так подождите, оно уже на земле со дня Пятидесятницы. И что его искать? Где вы будете искать? Люди, конечно, идут на гору Моисея, там ищут. Вот. И люди ищут. Люди едут в Иерусалим, люди ищут, ищут, ищут. А оно уже в нас. Поэтому ищите прежде, чтобы Бог в вашей жизни царствовал. А царствование Бога может начинаться только с одного пути, через послушание. Как Бог строит на послушании Ему, так сатана строит на послушании Ему. Это очень простое. Скажите, брат Олег, как быть послушным? Начните с тех простых слов в своей жизни, с которых начал Савл, идущий в Дамаск. И я могу вам сказать точно, когда вы будете держаться этих простых слов, вам никто не будет вспоминать эту убитую жучку. Ну, я немножко утрирую, возможно, это не жучка, возможно, это что-то посерьезнее было сделано. Но вам никто не будет это вспоминать. Потому что послушание покрывает все грехи. Все грехи. Представляете? Савлу больше никогда ни одно убийство не вспоминалось. Как вам такой подход?
Аллилуйя.
А он не исповедовал ни одного греха. И я знаю еще одного человека в Библии, который не исповедовал ни одного греха. Но послушание вменилось ему в праведность. Авраам, конечно. Хотя он такие кренделя выкидывал даже собственной женой. Ты не каялся за жену, я вам точно говорю. Тем не менее, что такое послушание? Вы понимаете, она знает, что такое послушание. Послушание – это свобода Бога в вашей жизни, потому что если вы послушны Ему, Бог послушный вам. Что посеет человек, то и пожнет. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Вы послушны Богу, то Бог всегда послушный вам. Это неизбежно. Хорошо. я уже немножко как бы вам выдал саму интригу. Это так просто. Будьте послушны Ему, и Он всегда отвечает на ваши просьбы. Всегда. Потому что Он не может идти вразрез с тем, что Он сказал. В этом законы пророки. Хорошо. Итак, еще раз хочу сделать ваше ударение. Послушным быть легко, потому что в этом заинтересован Иисус. Все, что от вас требуется, это просто спрашивать у Него, что Он хочет через вас сделать. И поверьте, никто на вас не возложит сразу миссию ехать в Китай. Не надо пугаться таких мыслей. Это может быть одно маленькое задание, с которого все начнется. Поэтому будьте открыты. Будьте открыты для этого. Мы на следующем уроке продолжим, откуда у нерожденных свыше работает непослушание. Ну, такие детальки обозначу. Это буквально 3 урока будет тема по непослушанию. А потом мы уже будем заходить в славу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты проливаешь свет на всякую тьму. И помогаешь каждому из нас быть послушным тебе. Мы верим, Иисус. И мы полагаемся на тебя, что мы будем научены тобой и наставлены тобой. Невозможное человеку, возможно Богу. Мы ожидаем это. И мы благодарим тебя, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас лично следовать за голосом Твоим, чтобы быть послушанием Тебе, исполняя волю Отца во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и верим и ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух показывает нам путь жизни, по которому нам идти и руководить нас. Спасибо Тебе за то, что Дух истины наставляет нас на всякую истину и возвещает нам будущее. На каждый день марта, на каждый день апреля, да будет воля Твоя. И да исполнится план Твой и намерения Твои, да знаем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены Твоей работой, Твоим служением. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Да не будет в нашей жизни ни суеты, бессмысленности, бесполезности не будет. А каждый день марта, каждый день апреля дознаем мы волю Твою. Спасибо Тебе, Иисус. Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой снимает всякое бремя и ярмо с их души, проливает свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что они слышат Тебя, следуют за голосом Твоим и выполняют волю Твою во имя Иисуса. Мы также верим и благодарим Тебя, Господь Иисус, за доступную каждому из нас благодать умножения. Для нас это благословение. Поэтому соединяемся с благодатью умножения через семя, которое дает нам Бог Отец. Благословляем свое семя веры. Высвобождаем с него 100-кратный урожай, да приходит он в житницы и кладовые, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Да исполнится воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за этот урок, за все, чему Ты нас учил. Мы и дальше будем продолжать следовать за Твоим голосом. И мы верим, Иисус, что невозможное человеку, возможно, Богу. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними, и мы исполним волю Небесного Отца во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь.